Здравствуйте. Претензии к финнам у России возникли сразу, как только в 1917 году Финляндия получила независимость, покинула империю и стала республикой. Финнам поначалу не верилось, что, отпустив их на свободу, русские тут же потащат их обратно. Но в 1918 году началась Первая советско-финская война. Прогнать врага финны смогли только благодаря вовремя вернувшемуся в страну Карлу Густаву Маннергейму. Он закончил русскую службу, снял погоны генерал-лейтенанта Российской императорской армии и вернулся в Финляндию, ставшую независимой. В ночь на 28 января 1918 года социал-демократы провели переворот в Гельсингфорсе. В Финляндии началась гражданская война. За две недели до этого Маннергейм был назначен главнокомандующим несуществующих вооруженных сил Финляндии. Но он быстро сформировал 70-тысячную армию и пошел освобождать свою страну. Полностью разбив красных, прекратив гражданскую войну, 16 мая 1918 года генерал от кавалерии Маннергейм прошел во главе драгунского эскадрона на параде в столице Финляндии Гельсингфорсе. Как опытный полководец, Маннергейм не ограничился изгнанием врага и освобождением страны. Развивая успех, он вошел в пределы России, взяв под контроль территории и заложив основу для весомой позиции Финляндии при подписании Тартусского мирного договора 1920 года. Примечательно, что текст договора между двумя странами написан на четырех языках – финском, русском, шведском и французском. Единственный пример в мировой истории. Зачем еще два языка? Французский за тем, что на тот момент он был главным языком международного общения, и текст договора на всем понятном языке упростил вхождение Финляндии в Лигу наций. А шведский за тем, что предыдущий договор 1809 года о вхождении Финляндии в состав Российской империи был между Россией и Швецией, и, соответственно, на шведском. Надо было положить в Королевскую канцелярию Швеции документ для истории, объясняющий потомкам, куда у шведов делась целая страна. Тартусский мирный договор определил государственную границу между Финляндией и Советским Союзом, ставшую поводом для другой войны. Сколько было войн между СССР и Финляндией? Все помнят одну, 1939 года. На самом деле их было четыре. Первая 1918 года, гражданская, по уничтожению советской власти Финляндии. Ее выиграл Маннергейм. Вторая война, которую знает только Википедия, 1921 года, под названием «Карельское восстание». Финны тогда сыграли против советской власти по ее правилам, сами создали на чужой территории народные комитеты и сами пришли им на помощь. Эта война стала послесловием к белогвардейскому сопротивлению на северо-западе России и в большей степени имеет отношение к истории России, а не Финляндии, как часть нашей гражданской войны. Финны тогда вместе с белогвардейцами и отрядом участников кронштадтских событий перешли границу, вторглись в Советскую Россию, закрепились на значительной территории, взорвали мост через реку Анда, взяли под контроль обширную часть Карелии. РККА привычно опоздала и выбила неприятеля только через полгода. Закончилась необъявленная война в 1922 году подписанием в Москве соглашения о примерном поведении на границе. В истории о тех событиях можно найти весьма неординарное упоминание. Нагрудный знак честному воину Карельского фронта. В более осмысленные времена, по следам аналогичных событий, советская власть начала выдавать не значки, а полноценные медали. Третья война 1939 года. В советской школьной программе она называлась «Войной с белофинами». В Финляндии ее называют «Зимняя война». Это тоже война Маннергейма. Он предвидел ее и пытался подготовить страну. В 1931 году Маннергейм возглавил Государственный комитет обороны. В 1933-м произведен фельдмаршалы. В стране он оставался самой весомой политической и военной фигурой. Авторитет страны держался именно на нем. Англия и Франция предпочитали вести переговоры в первую очередь с Маннергеймом, затем с президентом и правительством. Но никакого авторитета фельдмаршала не хватило, чтобы объяснить финским властям неизбежность войны с Советским Союзом. В 1934 году статья о строительстве укреплений на Карельском перешейке была из бюджета решительно вычеркнута. Какая польза от предоставления военному ведомству таких больших сумм, если война не предвидится, сообщил управляющий финским банком, позже президент Ристо Рюти. не помогла и официальная позиция СССР, требовавшего права на ввод Красной Армии на территорию сопредельных государств по своему усмотрению, независимо от позиции их правительств. Поэтому пока Финляндия имитировала паническое миролюбие и желание любыми способами уклониться от войны, Маннергейм позвал на помощь население. И люди стали по выходным, в теплое время года, вместо пикников рыть окопы, ставить противотанковые заграждения, обустраивать долговременные огневые точки. Именно их советская пресса назвала линией Маннергейма, хотя на тот период уровню серьезной фортификации она не соответствовала. Маннергейм писал в мемуарах: «Русские пустили миф о линии Маннергейма, утверждали, что наша оборона на Карельском перешейке опиралась на необыкновенно прочный и выстроенный по последнему слову техники оборонительный вал, который можно сравнить с линиями Мажино и Зигфрида, и который никакая армия больше никогда не брала. Прорыв русских явился подвигом, равного которому не было в истории всех войн. Все это чушь. В действительности положение вещей выглядит совершенно иначе. Оборонительная линия, конечно, была, но ее образовали только редкие долговременные пулеметные гнезда и два десятка выстроенных по моему предложению новых дотов, между которыми были проложены траншеи. Да, оборонительная линия существовала, но у нее отсутствовала глубина. Эту позицию назвали линией Маннергейма, но ее прочность явилась результатом стойкости и мужества наших солдат, а никак не результатом крепости сооружений». Правильно понять происходящее правительство Финляндии смогло только в результате советско-финских переговоров, начавшихся в Москве 12 октября 1939 года, когда представитель Финляндии по Осикиве заявил Сталину: «Финляндия хочет жить в мире и оставаться вне конфликтов», на что Сталин ответил: «Понимаю, но заверяю, что это невозможно. Великие державы не позволят». 26 ноября 1939 года Красная Армия обстреляла свою воинскую часть в районе деревни Майнила, убив троих солдат и младшего командира. 30 ноября 1939 года СССР напал на Финляндию. Началась Третья Советско-финская война. Как и во всех предыдущих войнах, как во Второй мировой, как сейчас в войне с Украиной, советская армия к войне готовилась. Война – главная задача СССР. Но к войне русская армия никогда не готова. Маннергейм Красную армию разбил, Финляндию отстоял. Но обозначить окончание войны как победу одной из сторон не получится. Финляндия потеряла 12% территории. Советский Союз, как и планировал, отодвинул границу, но в Гельсингфорс не вошел, финскую армию не победил, свою изрядно потратил. Потери РККА еще долго будут государственной тайной и темой для исследований. У Советского Союза есть основания полагать себя победителями. У Финляндии нет оснований полагать себя проигравшими. Подобное было в 1812 году при Бородино, где обе стороны записали себе победу. В полдень 13 марта 1940 года война официально была окончена, после чего Красная Армия пыталась взять штурмом Выборг, поскольку связи не было и приказ об окончании войны к началу атаки еще не получили. Важнейший политический результат Третьей Советско-финской войны – СССР начал не только уважать Финляндию, но и бояться ее. Россия опять недооценила противника, напав на него из обманчивых предположений о чужой слабости и собственном величии. В международной политике война стала причиной для исключения Советского Союза из Лиги наций. Германия по итогам войны сделала очень важные выводы. Немецкий посланник в Хельсинки сообщил Гитлеру: несмотря на превосходство в живой силе и технике, Красная Армия терпела одно поражение за другим, оставляла тысячи людей в плену, теряла сотни орудий, танков, самолетов и в решающей мере не смогла завоевать территорию. В связи с этим следует пересмотреть немецкие представления о большевистской России. Немцы исходили из ложных предпосылок, когда полагали, что Россия представляет собой первоклассный военный фактор. Но в действительности Красная Армия имеет столько недостатков, что она не может справиться даже с малой страной. Россия в реальности не представляет опасности для такой великой державы, как Германия. Тыл на Востоке безопасен, и потому с господами в Кремле можно будет говорить совершенно другим языком, чем это было в августе-сентябре 1939 года. Именно тогда Гитлер назвал СССР колоссом на глиняных ногах. Авторитет Маннергейма в Финляндии после этой войны достиг такого масштаба, что любые важные государственные решения принимались теперь только при его согласии. Четвертая советско-финская война 1941-44 года. 17 июня 1941 года Финляндия начала мобилизацию. В войну она вступила 10 июля 1941. Приказ Маннергейма о наступлении вошел в историю как клятва меча. Это очень необычный документ, поскольку датирован 1918 годом и 1941 и посвящен двум важнейшим эпизодам советско-финских отношений, где генерал Маннергейм декларировал свою политическую платформу в виде приказов войскам. Клятва меча 1941 года, она же приказ номер 3. В ходе освободительной войны 1918 года я сказал карелам Финляндии и Беломорской Карелии, что не вложу меч в ножны до тех пор, пока Финляндия и Восточная Карелия не станут свободными. Я поклялся в этом именем финской крестьянской армии, доверяя тем самым храбрости наших мужчин и жертвенности наших женщин. 23 года Беломорская и Оланецкая Карелии ожидали исполнения этого обещания. Полтора года финская Карелия, обезлюдевшая после доблестной зимней войны, ожидала восхода утренней зари. Бойцы освободительной войны, прославленные мужи зимней войны, мои храбрые солдаты, настает новый день. Карелия встает своими батальонами в наши марширующие ряды. Свобода Карелии и величие Финляндии сияют перед нами в мощном потоке всемирно-исторических событий. Пусть провидение, определяющее судьбы народов, поможет финской армии полностью выполнить обещание, которое я дал карельскому племени. Солдаты, эта земля, на которую вы ступите, орошена кровью наших соплеменников и пропитана страданием. Это святая земля. Ваша победа освободит Карелию, ваши дела создадут для Финляндии большое счастливое будущее. Помимо политической декларации, приказ содержал и более конкретные цели – вернуть утраченные в ходе Зимней войны территории с последующим расширением границ до Белого моря, рек Нева, Сви, присоединение Карельского полуострова. Как и в прошлый раз, Маннергейм разбил Красную армию, вернул утраченную территорию, восстановил границу вплотную к Ленинграду, помимо этого занял Петрозаводск и остановился только в районе реки Сверь. 4 августа 1944 года маршал Карл Густав Маннергейм на заседании парламента был избран президентом Финляндии. 19 сентября 1944 года в Москве было подписано соглашение о мире между Финляндией и Советским Союзом. С этого момента Финляндия стала союзником СССР, США, Великобритании и Франции по антигитлеровской коалиции и приступила к изгнанию немецкой армии со своей земли, вступив с немцами в Лапландскую войну. По итогам четырех советско-финских войн счет 3-0 в пользу Маннергейма, человека, выигравшего Финляндию. Советский Союз с тех пор считает Финляндию уважаемой страной с политическим весом, серьезной международной репутацией. Сейчас, когда Путин ищет следующую жертву для нападения, рассматривая каждую страну Балтии в качестве мишени, вступившая в НАТО Финляндия, тем самым бестактно показавшая свое неуважение к России, остается под защитой репутации Маннергейма. У нее по-прежнему небольшая армия, и нет ни одного сопоставимого полководца. Численность финской армии военного времени – 280 тысяч человек, резерв – 900 тысяч человек, танков – 200, самолетов 121, вертолетов 0, БТР 314, кораблей 143, подводных лодок ни одной. Численность российской армии 2 209 130 человек, резерв 2 миллиона человек, танков, ну, по разным источникам, от 1800 до 13 тысяч. Часть источников считает только действующие, другие включают в статистику находящиеся на хранении. Самолетов больше 1800, вертолетов 746, БТР 11370, кораблей 270, подводных лодок 68. Но Финляндия гарантирована от нападения Путина. Она стала одним из немногих уроков истории, выученных Россией. На прочие маленькие страны, кажущиеся незначительными в силу их размера, на фоне безразмерного величия России, Путин вполне может пойти войной. Только не на Финляндию. Страна трижды доказала, что размеры – самый ненадежный критерий величия человека или государства, как говорил Джавахарлал Неру. И Путин все это понимает. На сегодня все. До свидания.